Может быть, знаете, немножко это как бы параллельно, но чуть-чуть немножко сказать, да, немножко сказать об этом надо. Это по вопросу преемственности у баптистов. Может быть, отчасти это только наша тема, но иногда она возникает и время от времени освещается в различных источниках. Как вы понимаете, это один из вопросов, один из споров, где сталкиваются интересы, значит, исторической церкви, и это как бы элемент критики в адрес новоявленных сектантов, что вы вообще никто, вы не церковь, естественно, потому что, ну, например, у вас нет настоящего священства, у вас нет преемственности в священстве. И понятно, что нашим братьям в прошлом нужно было давать какой-то ответ. Сегодня, вот в сегодняшние дни, вопрос преемственности существует. Да, вот такой элемент преемственности существует. Согласны? Ну, скажем так, кто угодно, кого угодно рукополагать же не может, правда ведь? То есть тот, кто рукополагает, должен иметь, ну, скажем, легитимные права, там, законные права на это действие. Так ведь? То есть есть так называемая институализация вот этого явления, рукоположений. Но это же не всегда было. То есть когда-то эта институализация, она имела начало. А вот как раньше вопрос этот решался тогда? Какой можно было дать ответ по вопросу преемственности? Вы бы что сказали? Это важно или нет? Но если православные вот критикуют, вот как вы бы отвечали? Сказали, вы кто такие? Вообще, если говорить об истории, то о преемственности, так называемой апостольской преемственности, впервые пишет Ириней Леонский. Слышали, может быть, о таком отце церкви? Он жил в конце второго века, в начале третьего века. И вот он говорил о вопросе преемственности, в его трудах впервые звучит вот такая фраза «апостольская преемственность» в спорах с гностиками. Да? Гностики, знаете, кто такие? Так вот, в спорах с гностиками он как раз и защищал истину апостольского учения, говоря об апостольской преемственности. То есть гностики говорили об исключительности некоторых знаний, которыми обладают они, в вопросе спасения. Вот, типа, у нас есть некие тайные знания. Ириней говорил, да вы кто такие, да, вчера вас еще в церкви не было. А мы обладаем апостольской преемственностью, мы можем проследить вот эту линию от апостолов, но для чего проследить? Для того, чтобы указать, мы обладаем чем? Учением апостольским. Вот чем мы обладаем. Вот что для нас важно. А вы еретики. Да? Но впоследствии просто вот эта идея апостольской преемственности приобрела чисто формальную сторону, где важно прослеживать вот эту вот цепочку рукоположений от одних, допустим, от апостолов, да, через ряд рукоположений там до наших дней. Как наши братья отвечали на этот вопрос о преемстве рукоположения? У них было, в общем-то, четыре таких аргумента. Ну, во-первых, они говорили, конечно, что для нас важно не преемство рукоположения, не преемство обряда, а преемство учения. Но это может быть не очень сильный аргумент. Однако другие аргументы уже посильнее. Во-первых, они ссылались на деяния апостолов, на историю с избранием следующего апостола вместо выбывшего Иуды. И там выбор каким образом происходит? То есть не сами апостолы выбирают, да, а посредством жребия. То есть они как бы доверяются не себе в этом плане. Но это тоже, может быть, еще не очень сильный аргумент. А вот следующее уже посерьезней. История с избранием Павла. Вообще не апостолы его избирали. И они в этом совершенно никаким образом не участвовали. Это было действие самого Иисуса Христа, то есть его инициатива. И поэтому они говорили, что ну вот в данном случае апостолы не участвовали, и мы тоже избраны самим Господом, да, вот к служению. И еще один момент. Само уже как обряд некий, да, хиротонии, опять-таки с апостолом Павлом. На него руки возлагал кто? Не апостол. Не какой-то важный брат, а вообще какой-то неизвестный человек. О нем мы знаем только о его имени, и что он жил там в Дамаске. Все, больше ничего мы не знаем. И вот на основании вот этих вот аргументов они, ну, скажем, отстаивали тоже свои права, свое служение и, ну, так сказать, легитимность вот этого служения, законность в глазах церкви своего служения. Ну, правда, сегодня эти аргументы, в спорах, например, с православными вообще никакого значения иметь не будут, понятно, но это уже по другим причинам. Хорошо. Да. А вот что понятно в отношении штундистов и молокан? Вот мне непонятно. Ага. Так. Но эти-то вообще точно православные, которые покаялись от проповеди Рыцтока, это же вообще православные были?
Да.
Так. Потом, ну, о Рыцтоке пишут, что он был выходцем из плимутских братьев. То есть это значит английские баптисты. Значит, это английские общие баптисты. Вот. А? Да. Пашков? Ну, значит, вот такой традиции придерживался. Знаете, сложно сказать, сложно тут говорить о глубине учения, там, что там передал им Рыцток. Я бы, может быть, отчасти сомневался, что там было обсуждение, там, серьезное обсуждение там, глубин богословия. Скорее, вряд ли. Скорее всего, было на довольно поверхностном уровне. Вот. На уровне вот такого свидетельства об Иисусе Христе, покаянии, вот такого, знаете, в общем миссионерском духе. И то, что потом проповедовали, вот на встречах вот этого общества поощрения духовно-нравственного чтения, это было примерно то же самое. Ну, что сказать? Переходим к следующему такому разделу, как развитие движений, евангельские движения в Российской империи. Нам нужно будет тут поговорить и о православной церкви, о победоносцеве, особенности правовых отношений. Вот. Братья, общей особенностью евангельских движений России было всегда то, что их никогда не любили. Вот. Это такая черта, которая сохраняется до сих пор. В этом плане у нас стабильность. Вот. Да, хоть в чем-то она наблюдается. Ну, давайте, братья, задам вот какой вот вопрос. У нас есть 7 принципов баптизма. Ну, они когда-то Винсом были сформулированы, да, наши баптистские принципы. В его такой работе. Вообще, я находил где-то от 4 до 12, по-моему, формулировок, разных формулировок принципов баптизма. Где вот показывается 4, от 4 до 12 принципов. Ну вот у нас 7. Ну, часто еще встречается 9 принципов. Ну, вот вы их помните, нет? Ну, приблизительно. Как вы считаете, какой из принципов является самым важным? Вот сейчас поясню. Самым важным в каком смысле? Важным в смысле вот такого баптистской самоидентификации. Вот, то есть мы называем вот этот принцип, и сразу понятно, да, мы баптисты. Так, крещение по вере. Какие еще варианты? Как? Так, Писание. Всеобщее священство. Так, вы все будете перечислять?
8 принципов, да?
Так, то есть вы считаете это главный баптистский принцип? Ну хорошо, подождите. Вот я имею в виду, что этот принцип показывает мы, баптисты. Вот называют там, да? Ну смотрите, формулировка какая была. Принцип из этих 7, который идентифицирует нас, показывает нас баптистами. Какой принцип из этих 7 является именно баптистским принципом? Крещение. Крещение. Братья, ну слушайте, у меннонитов крещение тоже. Так, конечно. Ну почему? Мало ли что там, ну у нас тоже так же крестят. И что? А что, другие церкви такое не исповедуют? А вот не обязательно. Братья, знаете, какая главная особенность баптизма, которая исторически именно главная особенность баптизма? Как? Ну, вообще-то, баптизм зародился не в православной среде, поэтому тут вряд ли это можно назвать каким-то идентификатором. Свобода совести, братья. А? Да, свобода совести для всех. А? Что, почему? А, потому что это баптисты придумали, братья. Сейчас я вам поясню. Смотрите, один из первых баптистов, Томас Хелвис, это как раз соратник Смита, первого баптиста, да, вот, который умер в тюрьме за провозглашение принципа свободы религии в 1616 году. Он в своей книге «Краткая декларация о тайне и беззакония», обращаясь к королю Иакову, пишет: «Религия людей – это то, что происходит между Богом и самими людьми, и король не должен отвечать за это. Он не может быть судьей между Богом и человеком. Пусть они еретики, турки, евреи или кто угодно, это относится не к земной власти, так, чтобы король мог наказывать их хотя бы в самом малейшем». А особенностью баптистов было то, что они первые вероучительные принципы, в сборник вероучительных принципов ввели такой принцип «свобода совести для всех». То есть, что это декларирует? Каждый может верить во что угодно или не верить ни во что, и никто не имеет права принуждать человека к исповеданию какой-либо веры, каких-либо убеждений. Ни другой человек, ни государство. Вот этот принцип впоследствии вошел в разные другие декларации, в том числе в конституции, например, большинства развитых государств. Так, братья, это религиозный принцип. И он изобретение баптистов. Так что, когда вас просят, чем это баптисты так знамениты, да, братья, это мы изобрели принцип свободы совести. Как не входит? Входит. 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 Нет, почему же? Угу. Ну и что? Извините, что я так сказал. Да? А? Томас Хелвис. Ну или Хелвис, или Гелвис. Нет, это... Ну, он его впервые продекларировал. Вот, в письме к королю Якову. Вот, Библия короля Якова, да, это тому самому. Вот. Ну, вероучения, они позже были сформулированы. Просто вероучение впервые, именно как вероучительный принцип, был внесен принцип свободы совести именно у баптистов. Впоследствии он стал каким-то таким общепринятым, общечеловеческим там принципом, вошел, так сказать, в светскую область, вот, стал таким общественным достоянием, но сформулирован был именно баптистами. Как? Томас Хелвис или Гелвис. Ну, транслитерация по-разному. Бывает. Есть. Угу. Надо посмотреть. Одинцов не принципы баптизма же формулировал. Да. Угу. Принципы, это не наша, может быть, сейчас тема, но если вы посмотрите, есть некоторые статьи, можно найти их в интернете, по развитию принципов баптизма в среде ЕХБ есть статья Санникова по этому поводу. Он, по-моему, у него я видел, как формулировались вот эти принципы в разные периоды времени, в разных, ну, в том числе и в разных братствах, например, там во всех Б, в СЦ, некоторые принципы оттуда убирались, а потом там, ну, возникали, да, вот. Но в конце концов вернулись к тем принципам, которые когда-то Винс сформулировал, к семи вот этим. Но это уже, по-моему, где-то в 60-е годы. В 1616 даже году. Да. Ну вот, братья, заметьте, вопрос свободы совести легко решается, когда мы говорим о себе, но уже, значит, мы, по крайней мере, внутренне готовы сделать какие-то поправки, если речь идет о других людях, которые, например, ну, с которыми мы не солидарны. Да. А если которых мы вообще не любим, то уж тем более, зачем им свобода? Да. И пополит пятидесятника с его пятидесятком. Ладно, давайте отдохнем.